В настоящий материал информация произведена, распространена или направлена иностранным агентом Соколовым Михаилом Владимировичем, либо касается деятельности иностранного агента Соколова Михаила Владимировича. В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». Сегодня наши гости – это политолог Василий Жарков и главный редактор газеты «Выборчья» Адам Михник, в прошлом один из лидеров польской солидарности. И с нами, кроме этого, из Мюнхена будет сейчас на связи американо-украинский журналист Питер Залмаев. Мы поговорим о противостоянии Европы и России. Сегодня открылась Мюнхенская конференция по безопасности – та самая, где президент России полтора десятилетия тому назад презентовал свою знаменитую речь, взяв курс на конфронтацию с европейцами.
Главная тема Мюнхенской конференции по безопасности – война России с Украиной. Участие в форуме принимают главы государств, политики и общественные деятели из десятков стран. Официальную Россию не пригласили, зато позвали российскую оппозицию – Михаила Ходорковского и Гарри Каспарова. «Площадка не должна стать рупором кремлевской пропаганды», – заявил накануне председатель конференции.
Можно пригласить представителей России, когда есть надежда, или хотя бы ее зачатки, на то, что можно приблизиться к урегулированию конфликта путем переговоров. Однако высказывания Владимира Путина не дают никакого пространства для движения. Он занимает максималистскую позицию. А его министр иностранных дел Сергей Лавров, который, как обычно, приехал бы в Мюнхен, это рупор Путина. Мы видим, насколько систематически работает путинская дезинформация об этой агрессивной войне в его собственной стране, как он манипулирует общественностью. Он хочет, чтобы люди поверили его нарративу о нападении Запада на Россию и о том, что нацисты снова нападают на нее. Миру необходима депутинизация, и она будет нелегкой.
Сегодня конференцию открыл президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи. В программе конференции это событие проходит под символическим названием «Давид на Днепре. Украинская битва за свободу», как аллюзия на библейский сюжет о Давиде, который сумел победить великана Голиафа.
Не пора ли Украине стать полноценной частью Евросоюза? Большинство европейцев поддерживают членство Украины. Мы уже получили статус страны-кандидата. Мы уже готовимся начать переговоры о членстве. Мы уже объединены с европейской экономикой, логистикой и энергетикой. Альтернативы украинской победе нет. В ЕС нет альтернативы Украине. В НАТО нет альтернативы Украине.
В этом году накануне конференции был подготовлен ежегодный доклад, для которого провели опрос тысячи жителей стран Запада. Они назвали Россию самым большим источником рисков, тогда как Украину воспринимают как союзника. В МИДе России заявили, что в Москве интереса конференции нет. Пропал он еще год назад. Тогда форум проводился в дни, когда Россия отрицала вероятность войны с Украиной, и Владимир Путин отказался участвовать в конференции даже по видеосвязи. Россия участвовала в Мюнхенской конференции с 1999 года. Самым запоминающимся выступлением Владимира Путина стала его речь в 2007 году. В ней он подверг резкой критике США и заявил, что расширение НАТО создает угрозу для России.
Мы видим все большее пренебрежение основополагающими принципами международного права. В международных делах все чаще встречается стремление решить тот или иной вопрос, исходя из так называемой политической целесообразности, основанной на текущей политической конъюнктуре. И это, конечно, крайне опасно. И ведет к тому, что никто уже не чувствует себя в безопасности.
Считается, что с этой речи Путина началось ухудшение отношений России с Западом. Тогда заговорили о холодной войне. Впереди были война в Грузии, аннексия Крыма, военная поддержка сепаратистов Донбасса и кровопролитная война России с Украиной.
Сейчас на связи с нами Мюнхен, Питер Залмаев. Добрый день. Питер, как вы смотрите на сегодняшнее заседание? Как сегодня прозвучала украинская тема? Что было главным? Ну, кроме притчи о Давиде и Голиафе, на которую опирался Владимир Зеленский.
Добрый день, Михаил. Да, очень действительно символично было, что, собственно, с выступления Зеленского и началась вся эта конференция, которая вот в прошлом году, вы уже в своем сюжете об этом сказали, знаменовалась, кроме того, всего прочего, и отсутствием российской делегации впервые, да, и для нас, вот с моим коллегой, мы тогда были в Тарасе, в Березовском, на этой конференции, и там была просто целый ряд предзнаменование, знаете, разлитая по небу такая вот такая тушь или чернила, черная туча висела в аэропорту, когда мы прилетели. На следующий день за городом состоялся какой-то грандиозный пожар, и вот этот дым распространился там на половину, наверное, города, знаете, то есть, и не мудрено. Вот спустя мы завязли в самой большой наземной такой войне в Европе после Второй мировой войны. Поэтому это очень важно, что президенту Зеленскому дали выступить первым. И действительно он повел такую понятную всем параллель, такую метафору, где Украина – это Давид, разумеется, а Россия – Голиаф, который пришел убивать невинных украинцев в Украине. После Зеленского выступали канцлер Шольц, выступал президент Франции Макрон. Оба заявили, что они с Украиной до конца. Макрон сказал, что Франция готова к затяжной войне. А Шольц сказал, что да, мы готовы поддерживать Украину сколько надо. Тем не менее, в очередной раз мы видим вот такое Шольц, знаете, то, что стало глаголом. И именно нарицателя Шольц заявил, что мы беспрецедентно сейчас в ситуации в нашей истории, когда агрессором является ядерная держава. Мы не знаем, у нас нет ответов, как на это реагировать, поэтому он призвал к балансу между поддержкой Украины и также избежанием эскалации. Опять это слово эскалация, знаете. И в принципе это и есть, собственно, главное, наверное, сейчас такое, вы знаете, яблоком раздора, что ли. Линия размежевания сейчас потенциальным конфликтом, который мы видим среди союзников Украины, это те страны, которые наиболее хлебнули российского колониализма в свое время, это страны Балтии, это страны, это Польша. И вот тот же Матеуш Моровецкий за несколько дней до конференции в польский премьер сказал, что Запад проснулся к реалии России, но мы боимся, что он опять заснет. И вот надо опять-таки, если мы проводим исторические параллели, исторические прецеденты, разумеется, все помнят 1938 год, как именно в Мюнхене французский министр иностранных дел Даладье Эдуард и британский Нил Чемберлен, его партнер, коллега, подписали так называемую, как называют в Чехии, даже было слово это записано, Мниковская зрада, мюнхенское предательство, так называют это событие в Чехии. Разумеется, речь идет о решении отдать Адольфу Гитлеру часть Чехии и Судетенланд. Вот это и есть сейчас критическая точка, потому что все понимают, что Владимир Путин готов к затяжной войне, и поэтому, с одной стороны, западные державы продолжают утверждать, что они с Украиной до конца, с другой стороны, есть определенные сигналы, в том числе и от американских представителей. Я здесь уже успел пообщаться и с сенаторами, и с конгрессменами. И, кстати, я сейчас сижу, вот стою перед тем, как сюда придет бывший, в это место я нахожусь, бывший министр обороны США Мэттис, с которым мы будем также говорить о том, насколько все-таки долгосрочная поддержка США. Все равно мы слышим о том, что любая война заканчивается за столом переговоров, что Украине нужно максимально открыть свою территорию. Но вот сколько территорий, вот это уже большой вопрос. Украина понимает, что ей нужно продемонстрировать в ближайшем уже будущем серьезные успехи. Иначе, опять-таки, если мы говорим про Америку, республиканский конгресс, и ожидать, что республиканский конгресс поддержит подобный пакет помощи, который поддержал Джо Байден в размере там, 38 миллиардов долларов, это будет крайне-крайне наивно. Вот об этом мы слышим всю эту конференцию. Вот такая вот сейчас сложилась ситуация на Мюнхенской конференции по безопасности.
Питер, а что все-таки конкретно говорят о помощи Украине и о перспективах приема в Евросоюз и движения в НАТО?
Кстати, вот вы сейчас сказали, и вот за мной буквально, если вы видели, прошла бывшая президент Эстонии Керсти Кальюланд, вот мероприятие, которое организуется фондом Виктора Пичука, известного российского, украинского бизнесмена и мецената, и действительно много сейчас мы говорим про членство Украины в НАТО и про то, что любые альтернативные площадки, будь то Вышеградская группа, центральноевропейских государств, или же некое такое формирование, допустим, Украина, Литва, Польша и Британия, о которой мы тоже слышим с начала войны, они не являются достаточными. То есть сложился консенсус, по крайней мере, в Украине, что только членство НАТО может долгосрочно гарантировать украинскую безопасность. Да? Но, опять-таки, о датах мы пока еще не можем говорить, увы. В лучшем случае мы говорим о нескольких годах. Опять-таки, мы не можем сейчас еще прогнозировать, потому что, покуда Украина воюет с Россией, Россия воюет против Украины, НАТО не сможет принять Украину как члена, потому что это будет означать автоматическое вхождение Украины, то есть, извините, альянса в войну с Россией, учитывая пятую главу коллективной безопасности. Поэтому, в принципе, консенсус есть, что Украина буквально кровью и потом выбрала себе, отвоевала себе право быть членом и Европейского Союза, и НАТО, но вопрос времени остается открытым.
Питер, спасибо большое за участие в нашей программе. Ну и мы перейдем к разговору. Теперь Адам Михник с нами. Адам, здравствуйте. Ну вот, сегодня стало ли вам понятно, почему Путин все-таки решился напасть на Украину? Почему вместо расчета грубая ошибка, она же и преступление? И достиг ли он хоть каких-то своих целей на данный момент?
Я думаю, что это не только ошибка, но это просто преступность, это просто криминальное дело, неспровоцированная бандитская атака на независимую Украину. Это просто международный скандал, это война с философией, чтобы люди жили в покое, не в войне. Но на сегодня уже я думаю, что Путин политически эту войну уже проиграл.
Почему?
Потому что весь мир увидел, что это сверхдержава, вторая армия в мире, которая, говорят устами своего президента, что в Киеве у власти нацисты и фашисты. Это просто классический сталинский бред. Бред. Это мы это прекрасно знаем. И то, что он сделал для России, это просто великое унижение этой страны. Это время трагической смуты. Это просто для всех ясно, что Путин – это проклятие России. И пока он будет у власти, не будет спокоя, не будет мира и не будет нормальной жизни для никого в мире. Потому то, что нам надо поддерживать, это оружие для Украины. И сегодня, неважно, кто из нас, француз, немец, белг или литовец, мы все украинцы сегодня. И это наша обязанность поддерживать эту героическую страну и героическое общество.
Ну, стала ли Украина для Путина тем же, чем для Брежнева и его наследников был Афганистан?
Абсолютно. Я согласен 100%. Я это сказал по поиску телевидения после Майдана уже. Что это просто абсурд, что он сделал. Что это глупость. И глупость не только для гражданского общества в России, но даже для своих союзников. Ведь они через 25 лет воровали коррумпировали все семья, строили себе дачи на Кокон-д'Азюр, в Альпах, в Лондоне, в Париже. А теперь все это ушло как дым. Это И теперь они ничего с того не имеют. И один шанс – это уничтожить Путина. Как Пален уничтожил царя. Это будет позитивная новость для России, Украины и для мира.
Василий, вот все-таки можем ли мы говорить, что Путин реализовал часть своих подспудных политических целей? Ну вот Россия фактически ушла из Европы физически и ментально, да, удалось сплотить в стране большинство против меньшинства, изменившиеся свободы, в общем, растоптаны фактически.
Смотрите, Михаил, здесь важно различать тактический уровень и стратегический уровень. Стратегический, на уровне стратегического понимания ситуации, я согласен с паном Адамом, то, что это, конечно, конец России как сверхдержавы. Потому что, на самом деле, сейчас мир задается вопросом, а почему эта страна воспринималась нами как сверхдержава все эти последние 30 лет? Потому что она наследница СССР или что-то еще большее. И, понимаете, когда страна проявляет насилие, она, как ни странно, теряет свою власть на международной арене. И это по факту так. Но, с другой стороны, тактически Путин, а Путин, мы знаем, это гениальный тактик, он блестяще умеет уходить от погони, он уходит от преследования. Наверное, это его такое профессиональное качество, как шпиона, все время уходить от хвоста. Так вот, значит, в этом смысле, да, я бы добавил к этому, что раздавлена оппозиция практически, она либо выдворена из страны, либо находится в тюрьме, либо потеряла в полной мере право голоса. И к этому мы можем также добавить, что пока экономика страны позволяет ей удерживаться, и санкции не действуют в полной мере, как это ожидалось менее года назад, вот эти вещи тактически создают у Путина иллюзию того, что он может быть даже победитель. Но стратегически я согласен здесь с тем, что это поражение, и оно уже в известной степени происходит.
Адам, ну вот принято, по-моему, 9 пакетов только европейских санкций. У вас какое впечатление, насколько они эффективны в ограничении возможностей Кремля вести войну, и вообще хватит ли Путину ресурсов для того, чтобы вести затяжную такую кампанию против Украины?
Я бы сказал, что Евросоюз и Соединенные Штаты в контексте путинской России, они все восстали из колен. Несмотря на это, какие бы будут тактические результаты этих санкций, это очевидно полное поражение политически России. Россия в изоляции. И не такой был смысл политики Путина. Он хотел России в доминации, специально для близкой заграницы. И я думаю, что я удивлен, что у Запада такая детерминация. Но возможно, что это конец политики аппизмента. Если мы возьмем 30-е годы, мы помним все эти идеи, чтобы одобрять Гитлера. Что Аншлюс, ну это немцы, Чехословакия тоже немцы, Судетенланд. А всем было ясно, кто понимал, кто такой Гитлер, чего он хочет, хочет доминации над миром. Теперь Путин захотел, что он может взять Украину, как взял Крым. Но конец этого, конец, так уже не будет. Это конец путинской России, и Россия после Путина, не знаю, какая будет, и как это будет быстро. Но я абсолютно уверен, что для имперской тоталитарной России не будет места в демократичном мире.
Ну, для нее найдется место, возможно, в мире, где есть Китай, где есть другие азиатские страны, и туда Китай. Ее заталкивает как я раз согласен. Это Китай. Происходящее.
Но я думаю, что в Китае, это, конечно, это тоталитарная страна, но они хитрее Путина. Они не делают его глупости. Они не вошли в другую страну так, как он вошел в Украину. И в том смысле возможно, что он, конец его поражения, это будет конфликт с Китаем. И там на Востоке уже много людей перешло с Китая в границы Российской Федерации. Я не знаю, что будет, но одно очевидно. Тоталитарные страны до конца с собой не могу выжить. И, по-моему, китайские лидеры хорошо помнят все свои отношения с кремлевскими с товарищами из Кремля. И я думаю, что это не будет такой сильный союз тоталитарного Китая с путинской Россией. Возможно, будет только Путин как лакей тоталитарного Китая. Это будет возможно.
Василий, а как вы считаете, в России уже построен, собственно, вот такой тоталитарный режим или полноценный, или это еще такой эволюционирующий авторитаризм, какая-то часть политической системы сохраняется от прошлого? Ну, то есть, вот, я не скажу гибридность, но какая-то середина между одним и другим пока, так сказать, соблюдается.
Смотрите, конечно, идет дрейф в сторону тоталитаризма. Очевидно, это происходит, но все-таки мы не можем сейчас констатировать полностью тоталитарный характер этой системы, потому что в ней очень много дырок, а она довольно-таки проницаема извне. Все-таки границы до сих пор, обратим внимание, не закрыты, и этим можно пользоваться. Более того, государство дезагрегируется, потому что, ведь смотрите, появление таких акторов, как ЧВК «Вагнер», например, это свидетельство потери монополии на насилие. А монополия на насилие – это одна из черт вообще любого государства, тем более тоталитарного. Поэтому я сейчас вижу скорее уже проступающие черты распада этого государства. То есть может оказаться так, что начнется распад от государства не на территориальном уровне, а на уровне структуры государства раньше, чем успеет оформиться этот тоталитаризм.
Ну, это, я не знаю, я бы не сказал, что это распад государства, поскольку вот эти якобы частные компании, они на самом деле тоже часть государства, они созданы спецслужбами и, собственно, действуют в определенных рамках, разве нет?
Это часть феодального государства Владимира Путина, это часть его вассально-ленных отношений со своими подданными, но государство нового времени не допускала подобного рода вещей последние где-то 300-400 лет. И это некое такое проседание в сторону того, что они сами называют постмодернистским феодализмом. И, на мой взгляд, эта система вряд ли может быть тоталитарной, поскольку она предполагает все-таки многообразие разных акторов, которые взаимодействуя, уравновешивая друг друга, не создают предпосылки для полного тотального контроля. Может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что это скорее симптом распада, который произойдет раньше, чем установится, собственно, этот тоталитаризм. Вектор, на который, конечно, тоже мы можем наблюдать сейчас.
Я бы еще добавил, что, наверное, это не Сталин 1937 года, но, возможно, что это Сталин 1928 года, когда Сталин еще не был массовым убийцей.
Ну, тогда что же, Россию ждет нечто вроде коллективизации?
Того не знаю, но одно очевидно. До сих пор Путин – это специалист от убивания украинцев и убивания русских. Это мы видим. Это факт. Этот факт мы можем интерпретировать. Но если для Путина комплимент, что он еще не Сталин 1937 года, то я думаю, что с ним будет уже только хуже.
А на ваш взгляд, кто виноват в том, что война стала возможной и теперь продолжается? Только самодержец Путин, элиты или весь народ России?
Я думаю, что только Путин. Я видел эту последнюю дебату по Путина с его товарищами, когда он критиковал Нарышкина и так дальше. Они все боялись. Они все боялись, что будет. Они чувствовали, что он делает. Но он уже с ума сошел. Это как Гитлер, который все знал лучше своих генералов. И до какого-то момента он был прав. А потом пришел второй момент, и пришло поражение, и тоже будет с Путиным, я уверен.
Василий, а что вы скажете о роли личности в этой вот истории? Сосредотачиваться только на одном человеке, мне кажется, не очень правильно.
Нет, конечно, нет. Есть механизм, но без него возможно, что никто бы не решил этой войны.
Михаил, честно говоря, я не имею на этот вопрос однозначного ответа.
Давайте неоднозначный.
Да, мои собственные рассуждения как раз близки к тому, что говорил Адам, потому что мне кажется, что мы столкнулись вообще с ролью случайности. Огромная роль случайности. Этого решения могло бы и не быть, по большому счету. Оно было принято под влиянием некоторых факторов, потому что Путин, очевидно, верил, что он довольно быстро решит, возьмет это все и дальше. А дальше он оказался в ситуации, когда он полетел в пропасть. Он вышел на плац принимать парад, а это оказалось инсталляцией, он полетел в пропасть. И сейчас он летит в эту пропасть вместе со всей страной. Безусловно, я думаю, что, конечно, элиты, особенно те, кто участвовали в принятии этого решения, естественно, разделяют с ним эту ответственность. И, собственно говоря, для этого и была проведена вот эта шоу-акция с заседанием Совета Безопасности год назад. Да, естественно, они теперь разделяют с ним ответственность за это. Но у них же также остается возможность для того, о чем говорил Адам. Граф Палин среди них пока не обнаружен, но он может проявить себя. И в этом отношении они могли бы сократить свою ответственность. Чем дольше эта война продолжается, тем больше и сильнее ответственность всех россиян, и включая нас с вами, к сожалению, за эту войну. Потому что чем дольше она идет, тем мы больше упускаем шансы изменить ход истории своим собственным участием в ней.
А на какую роль, на ваш взгляд, играет пропаганда? Вот удается ли ей добиться действительно массовой поддержки этой войны или только нейтрализации антивоенных настроений? Василий.
Я думаю, что все-таки скорее второе, потому что мы с вами не видим массовые записи на фронт. Да, люди не идут туда добровольцами. Люди скорее бегут. Людей, которые бегут от этой войны, больше, чем те, кто идет на эту войну. И, скажем так, если мы посмотрим, очень грубо посмотрим на российское общество, то оно состоит примерно из трех неравных частей. Где-то 10-15% это вот то, что называется турбопатриоты. Это те, кто поддерживает эту войну, те, кто готов хотя бы на словах выражать поддержку этой войне.
На словах.
Да, на словах, конечно. И тоже можно понимать, что среди них тоже не все готовы идти воевать. А есть также... есть другое меньшинство. Примерно 10% тех, кто активно против этой войны. Они лишены сейчас права голоса. Многие из них уехали из страны. Другие находятся под действием статей. Третьи вообще находятся в тюрьме или находятся в вынужденной ситуации молчания. И между ними есть примерно 80% вот этого вот большинства, которые цепляются за норму. которые пытаются пока представлять дела так, что это их не касается. Но чем дальше, тем сложнее это делать, и тем понятно, что этому большинству придется себя проявлять как-то. И я не уверен, что это большинство. Оно, конечно, может быть в итоге подчинено вот этому провоенному меньшинству, и тогда мы столкнемся с типичной ситуацией тоталитарного государства. Но если они, тем не менее, проявят какую-то другую субъектность, возможен другой вариант. Возможно, то, с чего началась февральская революция, женские протесты в столице и, так сказать, след за этим целая череда событий, которые приводят к обрушению этой системы, которая на самом деле действительно достаточно хрупкая и не такая.
Но репрессивный механизм-то у нее достаточно сильный.
Ну, как у любой такой системы, но тем не менее все зависит от ситуации и от момента, когда начинаются эти протесты.
Адам, ваш взгляд на вот этот выбор России, который теперь не путь в Европу, а какая-то архаика, не Горбачев или ранее Ельцин, а вот как раз поздний путинизм, который предлагает, так сказать, подчинение и какая-то погоню за иллюзорными целями.
Как? Верный антисоветский русофил, теперь антипутинский русофил. Мне жалко смотреть, как та Россия, которую я люблю и уважаю, теперь она в поражении. Но я думаю, я смотрю с специфической перспективы. Это паяка. Паяка, который никогда не был русофобом, ни германофобом, ни националистом. Но я вижу мое правительство. С одной стороны, они поддерживают Украину, и это хорошо. Но с другой стороны, внутри страны, то, что они делают, это путинизация страны. И в том смысле Путин вошел в такой момент кризисный для демократии не только в России. Василий об этом говорил сегодня в школе. Значит, это такой момент, когда мы видим Соединенные Штаты, Трампа и марш на Капитол. Когда мы видим Великой Британии Брексит. Когда мы видим в Италии успех крайне правых. Когда мы видим Орбана, который был Японией, он был диссидентом. Теперь он первый союзник Путина в Европе. Так, когда я на это смотрю, конечно, критично, но я уверен, что в этой борьбе внутренней Путин проиграет, потому что он человек эпохи, которая ушла уже. Это уже нет возврата до сталинизма. Это может быть только карикатура сталинизма и новые годы застоя. Но того не будет, потому что во время войны нет застоя.
А что же будет тогда? В какую сторону будет развиваться демократия? И будет ли она развиваться?
Во-первых, возможно, что будут активные критики Путина, что он слишком мягкий. Все эти Гиркины, Пригожины и так дальше. Но на долгий дистанс я уверен, что в дуэли холодильника с телевизором холодильник выиграет.
Ну, это очень такой спорный тезис. Я не знаю, Василий, как вы к нему относитесь?
Ну, дело в том, что пока холодильник, конечно, не проигрывает. То есть, ну, как бы сказать, он не выигрывает, потому что холодильник, на самом деле, пока еще с точки зрения рядового россиянина достаточно полон. И в этом, кстати, одна из, наверное, проблем.
Я не сказал, что это будет завтра.
Да, естественно, естественно. Если мы говорим в long term, то это безусловно так. Это безусловно так. Но вот и люди, которые сидят в Кремле, они не думают long term. Они думают стратегически. Они думают исключительно на сегодня, сегодня день простоять и ночь продержаться, как в известном произведении Гайдара-старшего. Поэтому в этом смысле, конечно, есть некоторая проблема, что этот режим будет существовать до тех пор, пока он не умрет. Понимаете, я не устану повторять шутку, которую однажды привел в качестве примера мой друг Андрей Владимирович Колесников, когда он сказал, вот есть такой замечательный анекдот. Значит, человек говорит, я собираюсь жить вечно. И как? Пока получается. Понимаете, вот здесь как бы ситуация ровно такова, что пока у них получается, это было навсегда, пока не кончилось. Помните эту книгу Ерчука? И да. Здесь это очень напоминает эту ситуацию. Это может закончиться в любой момент. Да. Но всегда. Когда этот момент наступит, мы не знаем. К сожалению, в отличие от скорости физических тел, мы не можем рассчитать скорость этого паровоза. Но то, что он идет в тупик, это более-менее понятно и очевидно для всех людей, сегодня понимающих ситуацию.
Но авторитаризм, получается, оказался все-таки относительно эффективным, там, паразитирует нам на каких-то достижениях советского времени. Вот. Тем не менее, работает?
Ну, как сказать, работает, пока не доведет нас до катастрофы. Пока, да, пока он справляется с задачами самообеспечения, с задачами обеспечения своего долголетия, своего вечного существования. Но понятно, что этот механизм рано или поздно будет остановлен. И в этом нет ни малейшего сомнения.
Ну вот милитаризация, она идет, скажем, в той же России, а в Европе по НАДам тоже это будет так, происходить?
Я думаю, что это есть такая опасность, что милитаризация Европы это будет поддержка для тенденций авторитарных, популистских. Есть такая угроза, но другого не дано. Нам надо защищать Украину, мы защищаем Украину, защищаем наш мир. И, конечно, потом будут проблемы с военно-промышленным комплексом, будут проблемы с военными, будут проблемы с популистами, которые будут говорить, что теперь, скажем, преследовать русских, потому что они виноваты и так дальше. Но на сегодня для меня очевидно, надо уничтожить Путина и надо, чтобы Украина эту войну выиграла. Не в смысле, чтобы иметь аппарат на Красной площади в Москве, чтобы выбросить российских военных из Украины.
А ведут ли поражения на поле боя для ядерной державы к перемене политического ее состояния потом или нет?
Я не специалист про военных делах, но до сих пор мы видим, что российская армия не может выиграть. Просто мы это видим каждого дня. А что будет еще, не знаю, но я не желаю российским солдатам много смерти. Я только желаю, чтобы они живые ушли из Украины.
Василий, что вы скажете? Вот есть действительно такая связь между поражениями, что говорит наука, и состоянием политического режима?
Ну, конечно, на самом деле мы можем, если мы посмотрим на историю России, то мы увидим, что поражение на поле боя вели к переменам и сверху, и снизу, потому что, с одной стороны, поражение в Крымской войне привело к великим реформам Александра II, а с другой стороны, поражение в русско-японской войне вызвало революцию и манифест 17 октября, который положил основы парламентаризма в России. Поэтому Поэтому, на самом деле, я думаю, что что-то такого мы можем ожидать, тем более, что это не только российская история, но, например, поражение Наполеона III в франко-прусской войне привело точно так же к постепенно, ну, не сразу, и через некоторые болезненные моменты, но привело все-таки к установлению Третьей Республики во Франции, которая просуществовала довольно благополучно продолжительное время. Поэтому в этом смысле, я думаю, что, конечно, поражение в той или иной форме это необходимая вещь. Но я бы добавил к этому еще вот что. Что чем дольше эта война продолжается, тем она становится опаснее для современного мира. Тем больше она способствует негативным тенденциям, как то сворачивание демократии и свободы, не только в России, но и в остальном мире, как то, собственно говоря, умножение жертв этой войны и усиление военно-промышленного комплекса, который, конечно, не является, по большому счету, большим демократом и большим либералом. И в этом смысле мы должны понимать, что эта война желательно должна быть закончена достаточно быстро. Если мы посмотрим на то, что говорит тот же господин Пригожин, он говорит о том, что ему нужно 3 года, чтобы выйти к Днепру. Да, он ставит задачу на 3 года вперед, что эта война будет продолжаться эти 3 года. Вот на самом деле задача Западного альянса и Украины завершить эту войну раньше. Завершить эту войну так, чтобы у России были сломаны зубы, что называется, и чтобы она не могла продолжать войну в течение ближайших 3, и тем более лет. Потому что чем дольше эта война продолжается, тем сильнее вызов для демократии не только в России, но и во всем мире, тем сильнее, собственно говоря, колебаются основы существующего миропорядка и существует угроза для мира в целом. Поэтому чем быстрее Украина сможет, и, кстати, возвращаясь к тому, что говорил корреспондент в Мюнхене, эта задача на самом деле этого года, по большому счету. Пока непонятно, как она будет решена и будет ли она решена, но этот год должен быть решающим в этой битве демократического мира с архаикой в лице путинской России.
Ну, вот сегодня Макрон говорил о том, что сейчас не время для диалога с Россией, но этот диалог будет нужен. Вот как вы видите эту проблему? В принципе, любая война, она заканчивается каким-то миром, переговорами, каким-то решением. Ну, в принципе, скажем так, ядерной державой трудно овладеть, поэтому в определенных обстоятельствах все-таки возникнет переговорный процесс или нет?
Я по моей профессии, я историк, а это вопрос до пророка. Конечно, я не знаю, что будет, но одно очевидно, будут негосвязи, но уже не с Путиным. Путин уже исключил себя из комнаты, где будут мирные негосвязи, я так думаю.
Смотрите, Михаил, я к этому добавлю следующее. В этой ситуации есть 3 измерения. Есть экономическое измерение, есть военное измерение, есть политическое измерение. Экономическое измерение касается действия санкций, и здесь неоднозначно, но все-таки понятно, что эти санкции так или иначе все-таки ограничивают рост России. Военное измерение целиком и полностью сейчас решается на поле боя, и нам трудно об этом судить, потому что мы об этом не так много знаем. И есть еще политическое измерение. Это то, как российский политический класс решит ту проблему, о которой нам говорит пан Адам.
Но если он не будет ее решать?
Если он не будет ее решать,
он смирился.
Это будет катастрофа. Собственно, вот это ответ, да, это ровно так. Значит, он выберет путь к катастрофе. И у него еще есть шанс эту проблему решить. Вот эти 3 измерения пока являются крайне неустойчивыми переменными, крайне неопределенными. Поэтому, естественно, нам трудно что-то прогнозировать. Но мы должны действовать по всем 3 направлениям. Единственное, что мы можем делать здесь.
Адам, скажите, а вот такая деталь, может быть, про нефтяную и газовую войну. Вот Путин обещал заморозить Европу. Ну и что у него получилось?
Не получилось, потому что он немножко как ребенок. Он думает, что если я дал указ что надо будет замразать Европу, и это будет успех. Ничего похожего нет. Проблемы есть, конечно. И в моей стране, в Германии. Но нет катастрофы никакой. И не будет.
Угу. Василий, а вы как думаете? Есть энергетическое оружие, или оно уже, так сказать, это как раз, не работает?
Это как раз одно из свидетельств потери статуса сверхдержавы. То, что никакого энергетического оружия нет, то, что в итоге Европа справилась с этим вызовом, то, что в итоге Россия потеряла европейский рынок газа навсегда, и туда пришли другие игроки, вот что мы получаем по факту. А при этом Европа, естественно, благополучно переживет эту зиму, а следующие тем более. Поэтому в этом смысле мы как раз видим один из симптомов того, что... Вот смотрите, вот вы говорите, Россия станет сателлитом Китая. Это то, что, к чему стремилась Россия все эти годы, чтобы стать сателлитом одного из полюсов силы.
Ну, сотрудничать с Ираном активно.
Ну, вот замечательно. Еще можно туда добавить Бирму, наверное. Вот, чтобы
Северная
совсем
Корея.
Была. И Северная Корея, естественно, да. Вот замечательный альянс сил, который, конечно, приводит к тому, что, так сказать, российская элита сможет существовать на Лазурном берегу и в Лондоне, как они привыкли. Конечно, им лучше находиться в Бирме и в Пхеньяне. Но я думаю, что это какая-то странная для них дилемма, над которой я бы на их месте серьезно подумал бы сейчас.
Скажите, а вот как вы относитесь к тезису Владислава Иноземцева? Он недавно тут выступал, что проблема России в ее несовременности, что, может быть, элита, да и население находится не в 21 веке, а вот в прошлом, так сказать, лет на там 200-300 раньше, чем мы находимся по временной шкале, когда территориальные захваты были нормой жизни, и не то, что ныне.
Ну, смотрите, я думаю, что в этом большой резон есть, безусловно, но я бы сказал так, что, во-первых, в России элита действительно сохранилась на уровне старого феодального государства. У нас элита – это, прежде всего, люди в погонах. В то время как в Англии уже в 18 веке элита, людям в погонах пришлось потесниться в пользу людей, которые зарабатывают деньги. И в этом смысле, конечно, Россия находится в довольно архаичном состоянии. Действительно, это абсолютная монархия 18 века, которая живет абсолютными представлениями о суверенитете и о своем территориальном могуществе в перспективе, там, не знаю, Франции Людовиков или России Екатерины II. Но, с другой стороны, мы также понимаем, что многие страны прошли через это и смогли трансформироваться. Поэтому нельзя сказать, что это какое-то проклятие России, которое она не сможет пережить. А здесь вопрос в том, что эти элиты должны, конечно, поступиться своими позициями в пользу тех, кто зарабатывает деньги, тех, кто обладает капиталом, и тех, кто готов двигать страну в сторону большей современности. Таких людей в России, мне кажется, тоже достаточно.
А вы что скажете, Адам, вот по поводу жизни в прошлом ментальной и апелляции постоянной к
прошлому? Я согласен с тем, что сказал Василий. Я бы еще добавил, что есть еще другая страна, другое государство очень архаическое, это Китай. Китай, с одной стороны, сделал великую перемену в экономике, но в смысле перемены типа жизни, это тоталитарная страна, то, что они делали с уйгурами, с Тибетом. Я думаю, что это тоже мы увидим конец того эксперимента, потому что в Китае первая фаза модернизации Китая – это национализм, китайский национализм. Но теперь уже приходит второе поколение, которым это недостаточно. Они бы хотели жить как в Калифорнии. Деньги есть, рестораны есть, но вкуса нет. И я думаю, что мы еще это увидим. Но не будет союза двух гигантов Москвы и Китая. Возможно, будет доминация Китая. Такую возможность я вижу. И еще ты сказал, что в России никогда не будет тоталитарного режима типа Кореи. Потому что Россия – это не Корея.
Все. Ну, вот это ваш оптимизм. Ну что, мы подошли как раз к опросу. Можем узнать, что люди думают о европейском или особом пути России.
Думаю, да. Ну, особо явно. Это вот когда началась специальная операция военная на Украине. Ну, и до этого уже какие-то шаги политического, экономического характера уже проявились у нас.
А у нее был европейский путь развития?
Никогда не было на нем.
У России всегда свой путь был.
Не задавалась политическими вопросами. Плыву по течению. Спасибо. Как планктон?
Я скорее, она не становилась и не надо. Потому что это не наш путь совершенно точно.
Мы же начали развиваться еще в 18 веке и пошли по европейскому пути. Я думаю, что когда война закончится, все вернется на круги своя. Люди будут общаться.
Ну, своя страна, своя цивилизация. Но не то, что не по пути, но у них свой путь развития, у нас свой.
Мы европейские люди, а не азиатские.
Я надеюсь, что да. Ну, нас они не любят, и поэтому нам тоже надо с ними уйти от них подальше. Это лично мое мнение.
Ну да, ну с каким-то индонеевропейскими странами и Китаем, наверное.
А она там была? Мы с 17-го года ждем, когда все будет хорошо. Поэтому ждем дальше.
Я думаю, что пыталась по-европейскому, а вообще-то нам нужно по своему пути идти.
Это же нельзя сказать, что что-то чисто европейское, что-то чисто русское. С какого-то момента все равно это все перемешалось.
Ну, надеюсь.
Но это невозможно.
Ну вот, люди в Москве расколоты примерно напополам. Василий, что вы скажете?
Это очень хорошая новость. Мне особенно понравилось, как человек, говорящий про специальную военную операцию, оглядывался по сторонам. Мне кажется, что это нам говорит как раз о состоянии общества, что люди пытаются ухватиться за норму и всячески не хотят их вовлечения в дальнейшую эту пучину этой ужасной военной мясорубки.
Адам,
я согласен, Василий, я согласен.
А с чем вы согласны?
С тем, что русские, которые мы слышали, они еще, они не до конца еще поняли, в какой мире они живут сегодня. Но между нами говоря, мы тоже не до конца еще это понимаем. Но одно мы твердо знаем, что не надо поддерживать Путина, потому что это авантюрист, который России и русским сделал катастрофу. Хуже сделал. А будет еще хуже.
Я бы сказал, знаете что? Что мы должны объединение создать объединение антипутинских русофилов против главного русофоба в этом мире, против Владимира Путина.
Да. Я согласен. Я согласен.
Скажите, а вот я увидел цифру, 34% россиян чувствуют свою моральную ответственность за гибель и людей в Украине за разрушение. Много это или мало?
Сколько?
34.
Достаточно много.
Сколько?
34.
Но, слушайте, в этих условиях это очень, скажем, оптимистическая цифра. Очень оптимистическая.
Абсолютно. Абсолютно.
Вы тоже оптимистическая?
Да. Конечно. Да. Да. Конечно, это значит, что холодильник – это такая парафраза. Но значит, что люди поняли, что это уже не какая-то спецоперация, а просто в их дверь застучал КГБист Формин.
Адам Михник и Василий Жарков были сегодня в эфире «Радио Свобода». Всего доброго.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ-подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто на...